Приветствую вас, дорогие братья и сестры, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня я бы хотел нам всем напомнить о тех давних событиях, которые происходили. Сегодня вообще второй главный праздник, который отмечают христиане, да? Первый какой у нас? Рождество. Второй праздник, соответственно, Пасха, потому что без Рождества не было бы и всего остального, не было бы и спасения. Итак, вспомним все вместе о том, что же это происходило. Начнем с того места, когда Израиль уже долгое время находился в рабстве. Почти 430 лет они там были, да? И вот тут фараон издает указ об истреблении всех еврейских мальчиков. Но в это же самое время у Бога уже был план. План спасения Израиля. И этот план назывался одним словом – исход. Исход – это Божье избавление Израиля от египетского рабства, является одним из величайших событий Ветхого Завета. И корни этого события являются в Божьей любви и милости к людям. И он помнил о своем завете, потому что верность Божия, она проявляется еще со времен Первого Завета, который был заключен с Авраамом. И народ ежегодно этот праздник отмечает с тех пор, как праздник Пасха. Давайте прочитаем Исход, 12 глава, пока 2 стих. «Месяц сей да будет у вас с началом месяца, в первом да будет он у вас между месяцами года». Вот люди жили, отправляли там дни рождения, какие-то праздники у них были, бац, первый месяц. Хотя на самом деле был 7 месяц. 7 месяц примерно сентябрь, октябрь того гражданского года, который был тогда. Он назывался Абиб, буквально «Новые молодые колосья». В это время, по-моему, созревал ячмень. С введением нового календаря евреи, конечно же, получили новое удостоверение как избранного Богом народа. Далее, 12 глава, с 1 по 10 стих. «И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря, «Месяц сей да будет у вас началом месяца, в первом да будет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу сынов Израиля, в 10-й день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по агнцу на семейство. И если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца. Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз. Пусть он хранится у вас до 14-го дня сего месяца. Тогда пусть закулит его все собрание общества израильского вечером. И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут съесть его. И пусть съедят мясо его всю самую ночь, испеченное на огне с пресным хлебом и горькими травами. Пусть съедят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне голову с ногами и внутренностями. Не оставляйте от него до утра, но оставшиеся от него до утра сожгите на огне. Аминь. Итак, давайте подведем итог. Что же нужно было сделать? Глава семьи должен был посчитать, съедят ли они агнца. Если не съедят, то договориться с каким-то соседом, чтобы с ним разделить вместе трапезу. После этого он должен пойти в стадо, выбрать однолетнего, непорочного, то есть он был самый-самый-самый хороший, и взять его в дом. Именно в дом. И в доме он у него должен находиться 4 дня. В 4-й день вечером он его должен был заколоть. После этого взять кровью, помазать перекладину и косяки. И это самое главное, потому что, когда ангел-губитель пошел, он именно ориентировался на эту кровь. И в эти двери он не заходил. Эта кровь являлась прообразом Иисуса Христа, который пролил ее на кресте. Любой человек, который верит в это, находит во Христе защиту. Тогда израильтяне были спасаемы от смерти, но сейчас каждый верующий во Христа спасается от вечной погибели. В Новом Завете же эта история исхода учит нас важным духовным истинам. Это помнить об абсолютной власти Бога. Мы здесь видим, власть Бога проявилась, что погибли только первенцы и только те первенцы, которые не были спрятаны за кровью, с косяком и перекладиной. Новый Завет также описывает нам спасение во Христе, дает пример веры и призывает искупленных детей Божьих вести жизнь в послушании. И давайте сейчас откроем Евангелие от Иоанна и прочитаем те события, когда Христос вошел в Иерусалим. 12 глава. Прочитаем сначала 1 стих. «За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь, умерший, которого он воскресил из мертвых». Но Вифания – это примерно около 3 километров на восток от Иерусалима. Далее 12-13 стих. «На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу ему и восклицали: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев». Итак, давайте сделаем небольшой подсчет. У евреев Пасха была тогда в пятницу вечером. Иисус пришел пришел, если назад 6 дней, это воскресенье получается, да? В понедельник утром он вышел в Иерусалим, так называемое вербное воскресенье, да? За 4 дня. То есть прообраз того агнца, который был когда-то заколон для того, чтобы был спасен еврейский народ. И вот этот агнец является как раз прообразом Иисуса Христа. Иисус Христос как раз исполнил Писание. Но, к сожалению, люди не узнали его. И многие, те, которые 4 дня назад кричали «Осана», к сожалению, потом кричали «Распни». Но Христос взошел на крест. И он взошел на крест как победитель. И его совершилось, которое он произнес со креста, по сути, явилось победным кличем царя. Царя нашего, который умер за нас и воскрес для нашего оправдания. Совершилось искупление рода человеческого. Совершилось исполнение пророчеств Ветхого Завета в отношении страдающего Мессии. Искупление рода человеческого произошло не только тех, кто когда-то жил, будет жить еще, но и тех, кто умер. Апостол Петр пишет, это 1 Петра, 3 глава, 19 стих, которым он, и находящийся в темнице духом, сойдя, проповедовал. Здесь именно говорится об аде. И 4 глава, 6 стих, Петр пишет, «Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом. Но смерть не смогла удержать его, он воскрес, воскрес на третий день». И слава Господу, что у него был такой чудесный план спасения рода человеческого, который он осуществил. И теперь всякий, приходящий к нему, имеет спасение в нем. Далее, что же делать? Апостол Павел пишет верующим в Коринфе, 1 Коринфянам, 5 глава, 7-8 стих. «Итак, очистите старую закваску, чтобы вам быть новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старую закваску, не закваску пороку и лукавства, но со пресноками чистоты и истины». И здесь возникает вопрос, а что значит очистить старую закваску? В 8 стихе апостол Павел сравнивает закваску с грехом, так как закваски нужно немножко положить в тесто, чтобы оно все вскисло. То же самое, достаточно одного небольшого греха в сердце человеческого, чтобы он мог отойти от Бога. Поэтому здесь он призывает человеку что-то сделать. Так в те времена, когда народ уходил, надо было людям что сделать? Выбросить всю закваску, убрать все квасное из дома и оставить только опресники. А опресники что это? Мука и вода. Все, лишнего ничего там нет. То же самое и в сердце верующего человека нужно сделать действие. Покаяться, обратиться к Богу, убрать все лишнее из сердца и только взирать своим сердцем на Голгофский крест и смотреть на Господа. Потому что, еще раз повторю, Пасха наша, Христос заклан за нас. Аминь.